Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В прямом эфире православная радиостанция «Радонеж». И телефон нашего прямого эфира 959-59-39. И сегодня с вами буду я, архимандрит Мелхиседек, настоятель Оптинского подворья в Москве при храме святых апостолов Петра и Павла. Сегодня, когда мы накануне, в этот святой вечер, накануне великого праздника Успения Пресвятой, Владычицы нашей Богородицы, Пресной Девы Марии, дня ее Успения, и в то же время телесного воскресения, когда ехал сюда на эту радиостанцию, подумал, какая же тема, одна из самых насущных, важных, серьезных, который дает нам жизнь. Потому что человек, который боится смерти, такой человеку уже не живет. И кто-то из мудрых людей сказал, вы будете смертными до тех пор, пока будете бояться смерти. И Христос пришел для того, чтобы нам избавить реально не только от самого страха смерти, но и от самой смерти. Потому что мы исповедуем чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Такие слова мы с вами ежедневно исповедуем, когда читаем символ веры. И для того, чтобы мы не забывали о нашем жизненном пути, для того, чтобы мы не забывали, что после жизни, после смерти есть реальная жизнь. Как сказал один из наших великих поэтов. Смерть есть к жизни приближение. К жизни той, где смерти нет. И если мы, празднуя воскресение Христова, с радостью воспринимаем эту благую весть о воскресении Бога человека, то тем более мы воспринимаем благую весть о воскресении, о успении и восстании Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Пресной Девы Марии, которая была нашей с вами человеческой природой, которая была одна из нас. Господь имел две природы, божественную и человеческую, а Пресвятая Богородица имела только человеческую природу, и эта человеческая природа, приобщившись к благодати Божией, была силой Божией воскрешена. И Пресвятая показала, что это возможно для каждого из нас. Путь открыт, Евангелие, путь открыт святой христианской благочестивой православной жизнью. Чтобы мы об этом никогда не забывали, во многих храмах, которые сейчас на Святой Руси и строятся, и восстанавливаются, и расписываются, на западной стороне, когда верные выходят после богослужения из храма, на западной стороне очень часто пишется фреска «Успение Пресвятой Богородицы». Это изображение, эта икона, такие фрески особенно распространены в греческой, сербской и болгарской церкви. В русской церкви чаще всего, в русской православной церкви, мы чаще всего видим на западной стороне страшный суд. С одной стороны, это тоже напоминание. Если ты не хочешь, если ты не думаешь о своей жизни, если ты не думаешь о своей смерти, значит, ты не думаешь о бессмертии. Как однажды об этом сказал епископ Игнатий Бенчанинов, святой епископ Игнатий Бенчанинов, епископ Ставропольский. Он сказал, люди, сейчас живут так, как будто бы им никогда не пришлось умирать. А умирают так, как будто бы им никогда не пришлось жить. И когда человек живет с осознанием жизни, для него нет ничего тогда уже страшного. Тогда он становится в своих мыслях, становится гораздо сильнее смерти. Один из философов сказал очень потрясающую, гениальную мысль. Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от принуждений, подчинений и рабства. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь не зло. Поэтому, мученики, с радостью, осознавая о том, что есть жизнь после смерти, что есть жизнь с возлюбленным Христом, они с радостью и с упованием, и с верой, и надеждой теряли жизнь, чтобы найти жизнь настоящую. Теряли тело, но приобретали душу. У нас с вами в нашей студии первый звонок. Слушаем вас с вниманием.
С праздником, батюшка.
С праздником и с наступающим днем успения. Бог вас благословит. Слушаем ваш вопрос.
Вы знаете, вы правы во всем. Я сама перенесла клиническую смерть и поняла, что сила духа именно и дает нам жизнь, жить, исправляться в лучшую сторону. И вы знаете, после того, что я перенесла, я была одна, а когда пришла в себя, я была совершенно другая. У меня совсем другое мировоззрение, чувство. И вы знаете, жить и исправляться в лучшую сторону, вот это вот идет. И я другим желаю исправляться и жить в лучшую сторону. Тогда будет и жизнь в будущем.
Благодарна за ваш звонок, полный надежды, упования, оптимизма. И я так думаю, что не дай Бог, так сказать, каждому доходить до какой-то последней черты, чтобы только в момент смерти только и осознать, что жизнь прожита без Бога, прожита зря и напрасно. Потому что надо жить с самого начала, а не в самом конце. Кто-то говорил, что мы Богу отдаем самые худшие, то есть последние годы нашей жизни. А молодость и юность, и зрелость, она в какой-то безумной бывает суете. Но Бог нас всех слишком любит и очень нас любит. И Блез Паскаль, знаменитый философ и математик, сказал, если бы Бог по временам нас не укладывал на лопатки, нам бы некогда было посмотреть на небо. И порой бывают такие откровения, даже на краю жизни человек встречается с этой мыслью, с этим философским взглядом и с философским вопросом и находит этот ответ, а для чего, собственно, и была вся эта жизнь? И для чего тогда смерть, если после смерти нет никакой жизни? Даже знаменитый наш русский писатель Лев Николаевич Толстой однажды тоже, и к любому человеку, особенно на первых порах, когда он был православным христианином, приходили замечательные, гениальные, вечные мысли. Однажды он написал в своих трудах и в своих мемуарах: «Сознание нашего бессмертия – это голос живущего в нас Бога. Сознание нашего бессмертия – это голос живущего в нас Бога». Эта мысль, она заложена у всех. И кто-то из мудрых философов сказал, что никакой самое неоспоримое свидетельство бессмертия – это то, что нас категорически не устраивает любой другой вариант. Не устраивает любой другой вариант. будь то верующий человек, безбожник, атеист, путь, человек на пути к Богу, у всех есть этот прирожденный, врожденный голос Бога, голос, свидетельствующий о бессмертии нашей с вами души. У нас есть еще один телефонный звонок, мы слушаем вас.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер.
Слушайте, раб Божий Сергий.
Бог
ваш. Одну секунду, с приемником справлюсь.
Угу. Надо подальше
вот,
от него отойти.
Вопрос вот такой. Угу. Вот вы в наших прошениях, молитвах,
да,
нет как бы ничего лишнего. И мы просим кончины непостыдной, мирной, святых, христовых тайн причастной. Вот. А что такое постыдная для христианина кончина? Объясните, пожалуйста, простите.
Ну, давайте с вами то тоже вместе подумаем, поразмышляем. Дело в том, что всегда считалась кончина не очень благоприятной и не очень правильной, и не очень благодатной кончина, внезапная. Когда человек не успел подготовиться, не успел покаяться, не успел принести плоды покаяния, даже хотя бы самого того покаяния. И вот постыдная кончина, это, наверное, кончина неиспоминенной душой, неиспоминенной совестью. И поэтому каждый человек призывается иметь трезвение. Кто-то говорил, что надо жить пшеницу к смерти готовься, а пшеницу сей. Я часто слышал, несколько раз слышал такое выражение, эту поговорку от отца Иоанна Крестьянкина, к которому люди обращались с вопросами: батюшка, ну вот, так сказать, как-то последние времена, может быть, вообще, так сказать, какой-то заканчивать деятельность, сворачивать бизнес, заканчивать строительство, не строить дом, дачу, так сказать, не заниматься образованием детей, самим не поступать в институт и прочее, потому что, ну, как бы, так сказать, времена последние, часто люди задавали такой вопрос, хотя, как с первых строчек Священного Писания, мы, так сказать, уже и живем почти в эти последние времена, потому что все ожидаем пришествия Господня. Он говорил: к смерти готовься, а пшеницу сей. Потому что мысль о смерти, она отрезвляет человека, то есть у конечности нашего с вами бытия. Преподобный Исаак Сирин сказал удивительную вещь: дьявол дал бы человеку все сокровища мира ради только одного, чтобы навсегда из сердца человека убрать помысл по его конечности. Потому что как только западет человеку мысль о его конечности, тут же обращается мысль и душа его к бесконечному, то есть к Богу. И вот через это начинается порой правильный путь исправления, нахождение истины, Бога, смысла и правды. У нас еще один телефонный звонок. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот на такой вот, я, конечно, нигде не читала, но часто слышала в храме, что если перед смертью человек причастится, то он мытарство не проходит. И как бы вот это его, ну, спасение. То есть он уже вот, ну, как бы спасен. То есть если прямо перед смертью, ну, православный, естественно, человек, то вот, пожалуйста, скажите мне бы свое мнение на этот счет. Спасибо.
Ну, дело в том, что все в непостижимых руках Божьих. В церкви нет ничего автоматического. Дело в том, что мы знаем такие свидетельства, что и уголовных преступников перед смертью, был такой обычай на Руси, их предлагали им причаститься, и их причащали. И вот я думаю, а если уголовный преступник перед причастием, в момент перед своей смертью причастился, а жизнь свою не исправил и причастился без покаяния, без веры, без надежды и, самое главное, без покаяния, послужит это ему во спасение или нет. И наоборот, человек жил христианской верой и умер не в день причастия, а за неделю причастился до своей смерти. Послужит ли это ему не во спасении, что он не успел причаститься именно в самый день причастия? На все великая и неизреченная милость Божия. Мы все спасаемся только одним. Спасаемся милостью Божию. Мы спасаемся верой и спасаемся не делами своими. Кто надеется на свои дела, тот становится справедливее Бога. Это начинается уже такое взаимоотношение между нами и Богом. Купли-продажи. Ты мне, я тебе. Я сделал то-то, то-то, а за это мне полагается то-то и то-то. Да ничего нам в жизни не полагается. У нас только одна неизреченная надежда на милость Божию. Но эта вера вжила в сердцах людей, поэтому мы стараемся, конечно, жить так и причащаться так и молиться так, как будто это последние наши исповеди, как будто это последнее наше причастие, как будто это наше последнее богослужение. Если бы мы так готовились к причастию, если бы мы так шли в храм Божий, если бы мы так, просыпаясь, воспринимали начатый на нами с вами день. Я вспоминаю слова отца Иоанна Кистянкина, который лично мне говорил. Знаете, батенька, такое впечатление, что сейчас люди в храм не входят, а в храм вваливаются. Надо бы нам помнить первое свое посещение храма. Если бы мы вот так входили в храм и так бы молились, с таким чувством, с таким покаянием, с таким любовью, с такой благодарностью к Богу, мы бы давным-давно стали святыми. А мы сейчас входим в храм как завсегдатые, как свои. А иногда мы даже слышим такой разговор. А это мое место. Какое твое место? Здесь одно только присутствие живого Бога. Нашего места в храме никакого нет, кроме, конечно, места священнического и места диаконского, которое никто это место не заменит. Да и священник стоит только милостью и благодатью Божией на своем месте, как посредник между Богом и людьми. И поэтому мы спасаемся милостью Божией. Если бы мы жили с таким чувством, мы бы каждое богослужение было бы праздником, каждое богослужение было бы наполнено содержанием. Представьте себе, последнее богослужение. Да мы бы с храма уже не вышли бы. Вышли бы только в одном случае, когда стали бы совсем голодны, и когда бы не было сил. Сказали бы, а на следующий день храм закроют. Ну, конечно, так сказать, уже. Или жизнь твоя, так сказать, уже на исходе. Я видел людей, которым был объявлен диагноз рака. Вот. И люди очень и очень достойно восприняли эту весть о том, что да, действительно, житейская суета заканчивается. Пора переселяться в вечность. И я знаю таких людей, наших прихожан, и Бог меня свел иметь счастье знакомства с ними, и духовной дружбы, и окормления. Эти люди, они не вылазили из храма. Такой период застал одну рабу Божию, застал период Великого Поста. Когда уже было на обследовании рассказано ей о том, что четвертая степень рака неоперабельна, предложили, может быть, химию и прочее. Она говорит, ну, так сказать, если рак, так рак, все равно рано или поздно, а, так сказать, итог будет один. Пусть он будет не хождением по больницам, по обследованию и по этим медицинским мытарствам. Сколько Господь отмерил, столько и будет. И она поселилась в храме. Не в прямом, конечно, смысле, но Великий пост. В среду и в пятницу литургия первой священных даров причащалась. В субботу и воскресенье причащалась, готовилась, молилась. И Господь после Пасхи на Святой Седмице эту верную душу, вручившую себя в руки Божии, без наркотиков, без сильных болей, забрал к себе. Другие поступают по-другому, начинают усиленно лечиться, вот, искать лечебные пособия, средства. Это все тоже приемлемо, все тоже это все нормально, но порой это захлестывает, порой это перебивает и отводит от самого главного, больше попечения. Мы отдаем заботе о теле, чем заботе о душе. Последнее лекарство, последняя химия, последний укол, последний какой-то эликсир, и человек до бесконечности гоняется, когда уже надо трезво посмотреть на самих себя, трезво оценить свою обстановку. Как однажды к старцам в Руси подходит одна женщина, наверное, болевшая раком, говорит: батюшка, а вот говорят, воды Баден-Бадена помогают. Может быть, съездить? Ну, съезди. Батюшка, а вот говорят, что, так сказать, ванны в Карловых Варах помогают. Помогают, да, ну, съезди. Вот, а говорят, такой-то профессор в Санкт-Петербурге обрелся, который от этой болезни избавляет. Может быть, к нему съездить? Ну, съезди. Вот, батюшка, а вот я слышал, и все тает, и тает, и тает на глазах. И спрашивает не как быть ближе к Богу, не как подготовиться к вечности. И опять спрашивает: батюшка, а вот я слышал, что в Калмыкии есть чудесный напиток, животворящий эликсир здоровья, который называется кумыс. А старец Авросий, когда уже понял, что рабу Божию это уже не теми мыслями занято ее сердце и душа, и говорит ей: знаешь, раба Божия, когда дела идут вниз, не поможет и кумыс. Молись-ка ты лучше к Богу, что могла человеческое испробовала, а теперь, так сказать, предайся в руки Божии, творя покаяние и плоды покаяния. У нас с вами телефонный звонок на очереди. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот куда девать свою самость? Вот сидит она гвоздем, вот эта гордыня, вот все понимаешь, умом все понимаешь, а вот сидит она в душе, вот эта зараза, которую ну никак не победить. Победить только вот таким страхом смерти, да? Вот
а
как вы говорите.
А как это проявляется?
Ну, да во всем. Вот будет грязная лужа, я буду говорить, моя лужа самая грязная.
Угу. Да, так все, конечно, не очень все просто, но дело в том, что самость – это надежда на самого себя. Когда я все знаю, все понимаю, все я рассудил, все я сам решил. Вот. Поэтому, конечно, это уже и своя воля. Когда человек знает конкретно волю Божию, так сказать, знает заповедь, а вот думает, ну вот все-таки может быть не так, а вот все-таки может быть как-то, так сказать, когда Господь слышал напрямую заповедь, всякий гневающийся на брата своего, есть человека-убийца. А человек говорит, ну это же гнев справедливый, гнев праведный, то есть вмешивает сюда свою самость, свою самую лукавую мысль. Или Господь говорит на совершенно конкретно, погубивший вся глаголющий лжу, вы отца вашего дьявола исти, и похоти отца вашего хощите творите. Он человека убийца бе искони, и воистине не стоит, потому что нет истины в нем, потому что он есть ложь и отец лжи. А люди говорят, а как же мы слышим в Священном Писании другие слова? Ложь, конь, во спасение. Вот, значит, иногда есть такая ложь во спасение. А поэтому здесь привру, здесь загну. Начальник спросил, сделала или не сделала, сказал, сделала. Потом думаю, быстренько, так на следующий день все на самом деле сделай так, пошло, поехал и запутался. А на самом деле я есть путь и истинная жизнь. Господь конкретно сказал, дьявол есть ложь и отец лжи. И ни о каких маленьких лжи, во спасение лжи никакой еще нет. Мало того, что если мы повнимательнее отнесемся к точности Священного Писания, то мы должны понимать конкретные слова Святой Псалтири. Ложь, в данном случае и в Псалтири, это не существительное, а это краткое прилагательное. Ложь, то есть лжив, конь для спасения. Не ложь, существительное, тире, конь во спасение, а ложь, краткое прилагательное, лжив, конь во спасение, если мы надеемся на спасение только на одного коня. Ну, как бы олицетворение вообще силы, знакомства, связи, так сказать, и прочих каких-то внешних обстоятельств. Вот в Писании как раз-то говорит, не надейтесь на князи, на сына человеческие. Возверзи на Господа печаль твою и той тебя припитает, не даст век молвы праведнику. А люди вмешивают и вворачивают сюда, в нашу прямую, в нашу совершенно конкретную и прямолинейную христианскую жизнь, вворачивают свое самотолкование Священного Писания, самотолкование своей жизни, самотолкование, так сказать, подхода к евангельским заповедям. Поэтому, или относительно поста. Вот сейчас идет Успенский пост, который называют великим, потому что по своей значимости, по своей строгости. Вот. И люди тоже говорят, ну подумаешь, так сказать, это не то, что в уста, а то, что из уст, выходящее сквозь человека. А поэтому, так сказать, ну, в дороге или в гостях, чтобы не обидеть человека. И человек предпочитает обидеть самого себя, обидеть церковь и Бога, так сказать, нарушением поста. Потому что для Бога совершенно не важен это кусок сыра или кусок рыбы. Вот. А важен именно наш принцип. Мы верны или не верны? А Господь говорит... Не верен в малом, не верен и во многом. И нет греха в той или иной еде. Есть грех в самом принципе невыполнении своего обещания перед Богом. Если бы Господь нам сказал наоборот, ешьте постом одну только рыбу, яблоки, огурцы и помидоры не ешьте, так сказать, то грех-то не в самих яблоках и помидорах, то, что съели, а в том принципе, который мы нарушили, который был определен для проверки нашей верности. Потому что когда нет выбора, тогда человек не свободы. Когда нет свободы, тогда непонятно, мы за белых или за красных, мы со Христом или без Христа. Как однажды, ну так вспомнилась одна история притчи. Барин проходил мимо комнаты, которая была открыта, а там сидел его управляющий, старый старик со своей старухой. Читали Библию, прочитали первые строчки Священного Писания и рассуждают. Да, вот что натворили Адам с Евой. Нарушили заповедь Божию, яблоко съели, а через это и смерть, и грех, и страдания, и покаяние, и все неустройство в нашей жизни. Если бы они волю Божию не нарушили бы, и с нами бы ничего этого не было, бы жили бы счастливо уже, как в раю. Барин был чадом одного священника, одного иеромонаха, был начитан в Священном Писании, старался жить по святым отцам. Вот. Ну и услышав этот разговор, что все свалено на Адаму и Еву, а мы, мол, так сказать, уже только их дети, а сами-то мы вроде бы и ничего. И он тогда говорит, вы знаете, а потом он внезапно в комнату зашел, позвал к себе управляющего старика и говорит, ты знаешь, мне тут надо в соседнее село отлучиться. Тебе давай присмотри за хозяйством, и знаешь что, только одно тебе дело поручу. У меня в кабинете так, будет стоять графин, одно прошу тебя, так сказать, там перед... Только в него не залазить и не смотреть, что там. Потом я тебе все объясню. Он говорит, так и что за графин-то? Ну, я тебе утром тебе все покажу. Приводит его в свой кабинет на утро, отдает ему ключи, так сказать, от дома, присмотри за хозяйством. И перевернутый стоит с широким горлышком, перевернутый кувшин, говорит, только смотри, говорит, туда не заглядывай. Барин, все будет сделано. Барин уезжает. День нету, два нету. Вот он бабке своей все рассказал. Вот. Ну, а тех раздирает. Слушай, говорит, а что это такое? А как это сказал? Говорит, все делайте, то только в кувшин не заглядывайте. А он его верном перевернул. Да что это такое? Слушай, а что там может быть? Да отстаньте от меня. Ну, так вот поджуживала бабка. Но, в конце концов, на третий день... Нетерпеливости, как мы слышали сегодня, этот вопрос, эта самость все-таки преодолела. Подходят, подкрадываются они к этому кувшину, до него дотрагиваются, его приоткрывают, а из него мышка юрк и выбежала. Вот это да, говорит, ты что, простая мышь, да фу, ой, противно как. Вот, и поставили кувшин на место. Приезжает барин на четвертый день, смотрит, а он глаза в землю потупил. И он говорит, ну что, говорит, наверное, кувшинчик посмотрели. Каюсь, барин, подсмотрели. Ну что ж ты все, На Адаму да на Еву все сваливаешь, а сами мы такие. Вот и пост, это тот же самый кувшин. Подсмотрим или не подсмотрим? Перейдем эту границу или нет? Или все-таки останемся верны? Верный в малом, верен и во многом. У нас телефонный звонок, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Павлович меня зовут, звоню из Москвы. Завтра будут читаться на сегодняшнем день два прекрасных канона, красивых очень. Один святителя Косьмы, епископ Майомского, второй Иоанна Дамаскина. И у меня вот вопрос как раз по этим канонам, один вопрос. У Иоанна Дамаскина написано, что Пресвятая Дева, значит, от смертных чрев произведшейся естеством подобное чистое исхождение разреши. Все правильно, все ясно и понятно, это у Иоанна Дамаскина. А вот что у Косьмы Майумского в каноне в первой песне. Победной почести взяла истинное естество чистое, Бога родше. Все, все ясно и понятно. А вот дальше я и хочу услышать от вас пояснение, потому что у меня есть свои мысли, но я хочу все-таки сверить с вашими мыслями, как со священным лицом. А батче же подобящийся Творцу твоему и Сыну, паче естества повинуешься естественным законам, тем же умерши. Значит, почему у Иоанна Дамаскина написано, что Пресвятая Дева, значит, умирает, то есть усыпает, произведшись от смертных чрез, то есть по естественным законам. А у святителя Косьмы Майорского сказано, что ее успение было паче естества, и она паче естества повиновалась естественным законам, то есть как бы пришедшее это естество, то есть уже неестественно. Благодарю.
Сергей Павлович, с такой скоростью заданный вопрос, очень тяжело было отследить эту мысль, вот, но все-таки постараемся вместе с вами над этим подумать. Дело в том, что умерла паче естества, то есть сверхъестества, мне кажется, что здесь поэтическое выражение, что Бог отвечает, нам говорит в Священном Писании, «Я есть не Бог мертвых, но Бог живых». Потому что у меня все живы. Апостол Павел говорит, Бог смерти не сотворил. И поэтому наша смерть, она, по идее, она неестественна. Но она стала для нас естественна после того, как смерть через Адама вошла в жизнь. Как апостол Павел говорит, единым человеком в жизнь вошел грех. И через грех в жизнь вошла смерть. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. И один говорит о том, что она прошла общим человеческим путем, приняв на себя смерть. А с другой стороны, прошла путем сверхъестественным, когда преодолела эти границы смерти. То есть вошла в пределы бессмертия. Поэтому это глубокая поэзия. Вопрос довольно непростой, потому что он уже исходу, и когда не видишь самого текста Священного Писания, одно только радует. Одно только радует, какое бы ни было его толкование, и в одном, и в другом случае. Смерть по естеству и смерть не по естеству, принятой Богородицей. Самое главное, какой был итог. Самое главное, какой был конец, самое главное, какой был финал этой жизни. Финал этой жизни – бессмертие по человеческому естеству. Если Христос воскресает силой Божией по богочеловеческому естеству, Богу все возможно, говорит апостол Павел, а здесь впервые показано через его мать, что это и простому, святому, но все-таки простому человеку возможен этот путь бессмертия. Поэтому еще раз напоминаю и возвращаясь к этой теме. На западной стороне многих храмов, в частности, и у нас на подворье Петра и Павла в Ясенево фреска на западной стороне Успения Пресвятой Богородицы. Успение и в то же время воскресение, потому что Христос держит на руках некую маленькую ангелоподобную душу. это душа Пресвятой Богородицы. В гробе ее тела, прибывшие три дня, а апостол Фома, потом мы об этом знаем из священной истории, из священного предания, что не нашлось в гробе даже пречистого тела Пресвятой Богородицы. И наша церковь исповедует ее воскресение и телесное, не только душевное. Поэтому в песнопениях, о которых сегодня напомнил Сергей Павлович, будут удивительные, если мы будем внимательны накануне, одновременно и успение, и воскресение, и вознесение на небо к своему Сыну исповедуется Святой Православной Церкви. Поэтому у святых отцов праздник Успения еще именуется Богородичную Пасху. Потому что мы здесь не только Успение, а этот праздник в себя вбирает как бы и Великую Пятницу, и Светлое Христово Воскресение. Если у нас Страстная Седмица разделена, Пятница, Распятие, в субботу чин погребения, исповедание тридневного пребывания Христа в гробе и воскресный день Светлое Христово Воскресение, то праздник Успения вбирает в себя все. И Успение, и плач Пресвятой Богородицы, ее погребение, и сами торжественные стихиры, которые свидетельствуют о воскресении. Кстати, по уставу Киево-Печерской лавры чин погребения читался на своем месте до праздника Успения, потому что чин погребения плащаницы – это полностью параллель с Великой Пятницей. И поэтому не всегда, у нас уже это сложилась традиция, но и богословски, и исторически, и логически, чин погребения на третий день, он, конечно, не всегда уместен. Потому что получается так. Светлое Христово Воскресенье, а через два дня Великая Пятница. В Киево-Печерской лавре чин погребения читался во время всеночного бдения на своем месте кафизму, чин погребения, а потом стихиры, свидетельствующие о ее воскресении. И во многих храмах, и в Троице Сергиевой Лавры по уставу, чин погребения, если невозможно совершить во время самого всеночного бдения, совершается вечером на праздник Успения, но никак не на третий день после самого Успения. Поэтому неизвестно, как прижилась эта традиция в нашей церкви, когда сначала мы празднуем воскресение, а потом мы опять чин погребения плащаницы. В общем, получается, что он не совсем на своем месте. Потому что получается, еще раз об этом повторюсь, чтобы были повнимательны, по аналогии со Светлым Христом воскресением. У нас же сначала статьи, они на своем месте, они в Великую Пятницу. А здесь мы читаем такие же статьи, такую же 17-ю кафизму, но только читаем ее после Успений, когда мы, так скажем, празднуем ее Светлое Воскресенье. Но традиция сложилась, так сказать, лучше молиться так, чем молиться вообще никак, лучше поминать и участвовать в этом богослужении, чем вообще остаться без всякого богослужения. И та, и другая традиция, она приемлема, потому что, так сказать, не мы эту традицию устанавливали, а, в смысле, есть две традиции, и так, так сказать. Поэтому в тех храмах, которые совершаются разные варианты богослужения, это уже, так сказать, все это прижилось, все это имеет место быть. Но я об этом говорю, что есть в этом плане тоже и определенная свобода. Чаще всего я об этом знаю, так сказать, из богослужебной практики, что чин погребения совершается вечером в день Успения, а кто-то совершает и на третий день после Успения. У нас есть телефонный звонок. Слушаем вас.
Алло, батюшка, простите еще раз. Вот, если можно, вопрос не по теме, уж простите.
Ну, попробуем.
Вот что такое ложное смирение? Объясните, пожалуйста, если можно, с примером каким-нибудь. Благодарю.
Хорошо. Ну, в смысле, пример, как неприемлемо ложное смирение. А ложное смирение, из этого примера, может быть, мы что-то с вами попробуем разобраться. Однажды я был свидетелем вопроса к отцу Дмитрию Дудко, с которым имел счастье быть знакомым, когда был еще мирянином, ему задали вопрос: батюшка, ну вот как же так? Удавившего тебе по правую щеку, поставь ему левую. Ну а вот как вот, так сказать, эта заповедь, она применима в нашей повседневной жизни, когда, так сказать, мы живем в совершенно безбожном мире, в нехристианском мире, не среди братьев и сестер. И тут, конечно, вопрос очень и очень непростой. И вот я был свидетелем ответа. Он говорит, один юноша ехал в Троице Сергиеву Лавру, стоял на перроне. К нему подходит подвыпивший мужик и спрашивает: «Эй, парень, как дела?» Он говорит: «Да слава Богу». «Чего?» «Да слава Богу». «А ты что, верующий?» «Верующий». «А, раз верующий, хрясь его по щеке». Вот. Но тот помнит евангельскую заповедь. И так чуть-чуть ему поворачивает другую щеку. А перед ним же не христианин и не брат, и не родной близкий человек в безумном гневе, а просто хам. Он ему по второй щеке. И вот этот юноша не стал проявлять ложного смирения. И когда этот хам заносил руку, чтобы ударить ему третий раз, он снизу ему врезал в челюсть, что тот слетел с перрона. Подошла электричка, и он поехал в Троице-Сергиеву Лавру. Конечно, на исповеди там скажет, что вот так и так, так сказать. Но поэтому не проявил ложного смирения, потому что вообще бы остался с сотрясением мозга. И был бы, так сказать, виноват в этом сам. Потому что, конечно, конечно, огромная разница, когда мы находимся в своей среде, и кто может это понять как силу, когда мы уступили. А когда мы уступаем, и люди это уже видят и думают, что это слабость, а не огромное в тебе, так сказать, снисхождение и желание добра, а, так сказать, а не дальше, не хочется дальше зло умножать. Но за себя, так сказать, в определенные моменты времени приходится постоять и нужно постоять. Особенно это бывает в армии, и я сам через это прошел. Тяжело было, так сказать, жить вот так конкретно. Когда это в монастыре, когда это среди собратьев, вот тогда это очень легко. Потому что человек понимает, что уступив, промолчав, простив, стиснув зубы, как говорит святитель Феофан Затонников-Вышинский, с чего начинается смирение? С кипения сердца, но с молчания уст. С кипения сердца, но с молчания уст. Оскорбили, обошли, не отблагодарили, не поздоровались, насмехнулись, пошутили, не очень корректно или обидели. Он говорит, при кипении сердца молчание уст. Вот. И поэтому ложное бы смирение было бы именно, так сказать, таким. Хотя, так сказать, может быть, еще есть какие-то примеры, но сейчас они сразу сходу не приходят. Но думаю, что, может быть, как-то мы попробовали ответить на этот вопрос. У нас еще есть телефонный звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер.
Пресвятая
Богородица, успение.
С наступающим, спасибо.
Спаси Христос. Ну, наверное, тот человек, который упал с платформы, наверное, он получил сотрясение мозга, и, наверное, ему надо было уже скорую помощь вызывать. А что-то вот православный христианин ваш, если это были не вы, что-то уехал в Сергиеву Лавру, а помощи не оказал. Плохо.
И вопрос зима была. Поэтому посадка приземления было мягкое.
Слава Богу, я рад за того человека, который остался так без
преступления. У него как раз вот это спросили, то есть насколько все это было серьезно.
Это вот актуальное окончание в данном случае на православной передаче для православного человека. И вопросы такие. Вот вы вот сказали на этой передаче того, что вот страх смерти это плохо. Это плохо, надо, православный христианин не должен. Слышно меня, да?
Да,
слышно. Ага, православный христианин не должен бояться смерти. Да, я знаю, знал одного вот военного, который на фронте не боялся смерти в течение, так сказать, войны, который находился в опыте на войне в то время. А вот другой священник, вот он часто выступает вот на этой станции, говорит, что не боится только сумасшедшие. Вот в связи с этим вот первый такой вопрос. Вот вы как относитесь к тем сумасшедшим, которые не боитесь смерти, или к тем нормальным, которые это боятся, согласно логике этого священника? И второй вопрос такой. Вот вы также сказали, и православная церковь так считает, что Матерь Божия, обычная женщина. Ну вот я в свое время прорабатывал этот вопрос по Евангелию. И вот все-таки я памятовал о том, что вот католики не считают, что я, насколько я понял, непорочное зачатие Девы Марии. Вот насколько я вот прочитывал Евангелие, вот я не нашел, вот, я так понял, что вот в то время, когда произошло зачатие Девы Марии, то ее отец пожилой и мать пожилая находились в разных концах территории. Отец ее где-то был в путешествии, а мать была дома. В связи с этим вопрос, вот, чем обосновывают вот католики, приняв вот этот тезис, что Матерь Божия, у нее непорочное зачатие, она является вот тоже дочерью Святого Духа, насколько вот так я понимаю, они считают католики. Спасибо за внимание. Надеюсь, вы поняли мой вопрос.
Их было два. Тяжело было сразу уловить, так скажем, мысль, но, так сказать, как-то попробуем на ней задержаться. Дело в том, что надо бояться не смерти, а надо бояться Бога, потому что смерть и у верующих, и не у верующих, она все равно неминуемо будет. И поэтому кто-то из мудрых людей сказал, во многих вещах мы можем сомневаться, но о том, что мы умрем, в этом сомневаться не приходится никому. И поэтому надо бояться не самого рождения в вечность, а надо бояться того, чтобы не оказаться в этой вечности без Бога. И тот, кто Бога не боится, я согласен с этой, через это, потому что в момент смерти мы все предстаем перед Богом. И поэтому я не знаю, о каком священнике это шла речь, но не боится смерти, то есть не боится Бога, то есть сумасшедший, а боится простого физического умирания. Действительно, то только сумасшедший человек, потому что умирать все равно придется. И тот, кто не верит в неизбежность или боится неизбежности, тот на самом деле не очень разумный человек. Поэтому здесь, так сказать, вот ответ на этот вопрос, что мы должны бояться остаться в вечности без Бога и быть вне Бога, но никак не самой смерти. Кто-то из мудрых людей сказал, нет никого из людей никчемных, тот человек вполне никчемный, у кого нет ничего дороже жизни. У кого нет ничего дороже жизни. У святых было много что дороже жизни. Дороже жизни была душа. Дороже жизни был Бог и жизнь с Богом. Дороже жизни была вечность. Господь так и говорит, что толку человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит. Относительно второго вопроса. В православной церкви нет догмата о непорочном зачатии. И нет конкретного персонального разбора догматики и сущности этого вопроса. Почему? А потому что этого нет в Священном Писании. Это нигде не говорится, каким образом произошло зачатие Пресвятой Девы Марии. И поэтому это для нас не важно, как это было, нам важно, как она жила, и для нас важно ее путь, ее послушание, ее смирение, о котором мы знаем, что она слагала слова Христа в сердце своем. Мы знаем ее бесконечную преданность воле Божией. кто-то из святых людей сказал, она была первой мученицей. Когда было сказано, Дух Святой найдет на тебя, и силы Вышнего осветит тебя, и рождаемое тобою свято наречется. Как и будет сие, потому что я мужа не знаю, Дух Святой найдет на тебя. И тогда Богородица отвечает, «Се раба Господня, да будет мне по глаголу твоему». И святые отцы нам толкуют. Понимая, что она рождает Спасителя мира, ей было открыто и его рождение, и его жизнь, и его смерть. И она с этим рождением соглашается на все. И на его рождение, и на его жизнь, и на его предательство, и на его распятие, и на его смерть. Оружие пройдет твою душу, да откроется помышление многих сердец, сказал Симеон Богоприимец. Тебе самой оружие пройдет душу. И это было открыто. И святой отец говорит, что она первая мученица, не пролив своей крови естественной, физической, она пролила свою кровь духовную. И поэтому это для нас пример следования за Христом, для нас пример, то есть уже принятие воли Божией в своей жизни. Кстати, интересно, вчера я был свидетелем одного чрезвычайно интересного открытия. Что такое принятие воли Божией, следование ей, и, следовательно, через принятие воли Божией, принятие благодати и радости в свою жизнь. Когда мы сегодня слышали вопрос одной женщины, которая говорила, «Замучила меня моя самость, моя лужа, но самая-самая грязная». То есть, ну, в смысле, первая и лучшая. Вчера я был в одной благочестивой семье, навестил ее. 5 человек детей. Успенский пост. 4 года мальчик и 6 лет девочка. И еще дети. Мальчик говорит что-то, я вот это не буду, уж лучше бы я съел мороженое, потому что я мороженое люблю. А 6-летняя девочка, глядя на него, с улыбкой говорит, надо любить то, что есть. Надо любить то, что есть. Это от Бога, это принцип, это заповедь, это данность. Мы пройдем через это, не надо, это данность. Менять не надо, так сказать, все подстраивать под себя. Когда человек принимает данность, когда человек принимает волю Божию, он через это становится свободным и через это становится счастливым, то есть благодатным. А когда человек живет все время с мечтой, что чего-то у меня не хватает, и что-то здесь недоделано, и что-то здесь неправильно, и погода дождливая, и солнце слишком жаркое, и день какой-то короткий, и муж какой-то глухой, и денег чего-то маловато. Вот было бы, так сказать, вот так и так и так получше. Человек все время себе рисует обстоятельства жизни, при которых бы он был вполне доволен. Александр Сергеевич Пушкин показал, ни при каких обстоятельствах человек не будет доволен, когда вся надежда и все упование только на эти обстоятельства. А тот, кто выше обстоятельств, тот вполне свободен, тот вполне доволен и тот вполне благодатен. Золотая рыбка, служи мне. Но такого еще никогда не бывает. А золотая рыбка, это, кстати, кто-то толкал, это и есть Господь Бог. Золотая рыбка, а ты мне служи. Но Бог-то нам все дает, как давала золотая рыбка. Но когда дело дошло уже, чтобы сам Бог служил тебе, Ну, тогда извини меня, уже совсем. И человек опять остался, баба, опять осталась у разбитого корыта, когда себя хотела поставить на место Бога. Или наоборот, Бога хотела поставить на свое место. А Бог ни на какое место не ставится. Он на своем месте. А мы порой на этом своем месте не понимаем, что мы на своем месте. Это наша жизнь. Это наши условия. Это наши обстоятельства. И мы в этих обстоятельствах должны, и Бог дает нам такие силы и мудрость, быть выше обстоятельств. Благословляй твою жизнь, и она будет благословлена. Проклинай свою жизнь, говорил старец Паисий, и она будет проклята. И поэтому, оказывается, мы в себе носим и рай, и ад. Если рай – это бесконечное недовольство и обвинение всех вокруг себя, кроме самого себя. Разбойник обвинил самого себя, жил в аду, потому что жил без Бога и жил, варясь и находясь во зле, а себя самоосудил, где? На кресте. И принял обстоятельства жизни. А помним эти слова. Достойные по делам нашим приемлем. Это же какое надо было иметь правдивое отношение к жизни, к самому к себе, как к своей душе, к обстоятельствам жизни. Достойные по делам моим приемлем. Кто из нас, попав в ту или иную ситуацию, может сказать, достойные по делам моим приемлем? Нет. Виновата то-то, виновата сё-то, виноват тот, виноват правительство, виноват жена, муж, священник, духовник, так сказать, обстоятельства, возраст и прочее, до бесконечности. Достойные по делам моим приемлем. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. И вот поэтому внутри нас, не в обстоятельствах жизни рай и ад, а в нашем отношении к этим обстоятельствам. И поэтому, завершая нашу с вами передачу, опять возвращаясь к теме бессмертия, дарованного нам Богом и Пресвятой Богородице ее молитвам, вспомним одно замечательное стихотворение. «Владеем мы всерадостную тайной, бессильно зло, мы вечны, с нами Бог». И просили помолиться о здравии болящего младенца Иоанна, болящего младенца Дарьи, болящей рабы Божией Валентины, болящей Анны, Евгения, болящей Анны, болящей Людмилы, Екатерины, Николая, болящей Анны, болящего Николая, операции глаз, болящего Григория, Марина, Виктор, чада болящей Татьяны, болящего архимандрита Кирилла. И особо прошу помолиться о тяжкой болящей рабе Божией Валентине и о болящей рабе Божией Алевтине. До новых встреч, мир вам! И здравие, спасение и бессмертие. Аминь.